Глава 14. Город Москва у дома Ивлевых. На прогулке заглянули в тайник Родьки у тепломагистрали. Попросил у него еще плиток на эксперименты. Он охотно поделился. Вернусь с конференции, займусь плитковарением. Вдруг правда закалится и перестанет раскалываться. С такой информацией уже можно и в НИИ идти. Плитка у них наверняка списана уже как некондиция. Надо договориться и выкупить ее за денежку символическую. А вообще это они мне должны будут за вывоз мусора доплатить, а не я им. Придумал заодно, как можно поднять этот вопрос без вызова милиции с целью моего ареста. Надо к ним не с просьбой обращаться, а с жалобой. И не одному идти, а как представителю собрания жильцов нашего дома. Наглость города берет. Скажу, мол, безобразие. Весь наш двор осколками вашей плитки усыпан. Почему так ее храните, что дети ее таскают, а наши питомцы морды себе в кровь расцарапывают, натыкаясь на острые обломки? Решайте вопрос, или буду жаловаться. А когда скажут, мол, не кондиции, девать некуда, тогда можно и предложить выкупить не кондицию по соответствующей цене. Мол, на дачу увезу, перебью и осколками двор выложу. На обратном пути заметил в почтовом ящике белый уголок. Письмо пришло от Тимура, жаль, утром не заметил. Брат писал о своих курсантских буднях. Вся его жизнь сейчас построена вокруг увольнительных. Выходить в город можно, но увольнение надо заслужить. Не должно быть плохих оценок, не должно быть нарушений дисциплины и устава. Короче, хочешь увидеться с девушкой — делай, что хочешь, но чтоб у тебя все везде было в ажуре, иначе увольнительный не видать. Зная брата, предположил, что у него проблемы с дисциплиной, но оказалось, нет. Учеба. Не все давалось легко. Приходится много заниматься, оставаться на пересдаче. «Идет война за каждую оценку», — писал брат. «Когда не получается выйти в город, ветка приходит на КПП, и они разговаривают на виду у дежурных. Многие так делают, все уже привыкли». Представил себе эту картину. Молодая девушка едет к военному училищу, чтобы увидеть любимого и перекинуться с ним хоть парой слов. Вот уверен, не каждая на это способна. На ветке памятник надо ставить. Понимает это брат. Сел писать ему ответ, писал все наши новости. Про очередные закидоны Дианы, ну и похвалил ее. В последнее время она стала прислушиваться к советам. Высказал свою надежду на то, что сестренка наконец повзрослеет. И, конечно, высказал свое восхищение веткой. «Целуй ей ручки при каждом удобном случае», — писал я брату. «И каждый раз благодари, когда она к тебе приезжает. И от меня передавай привет и 1000 благодарностей за то, что она у тебя есть». Положил конверт на полочке под ключами, чтобы не забыть завтра отправить письмо. Первые две пары прогулял, закупался всем по наводке Сатчана. Заехал также в ГУМ искать костюм от большевички. Часа полтора лазил по этажам, пока добрался до нужной секции. Выбрал костюм темно-графитового цвета в черную тонкую полоску. Издали ее совсем незаметно, а шарма костюму добавляет. На обратном пути у метро зашел в магазин, купил две бутылки водки. Вроде все. Ничего не забыл. Потом, закинув товары домой, приехал все же на две оставшиеся пары. Но сразу поехать на лекцию не удалось. Наконец случилось то, чего я давно ждал. Эмма Эдуардовна предупреждала, что КГБ со мной говорить будет перед поездкой. И с каждым днем я все больше волновался, куда комитетчики запропастились. Хорошо, конечно, если вообще обо мне забыли. А вдруг в самый последний момент появится, и у нас с ними не сложится? А я, между прочим, в поездку всяким дефицитом закупаюсь, и не весь он мне здесь нужен. Если не поеду, то куда мне девать костюм от большевички? Размер мой, конечно, но носить я его не собирался. Икру, правда, сожрать можно по праздникам, а вот запас секундомеров будет лишним. И лишний фотоаппарат мне ни к чему, мне генеральского подарка вполне хватает. А вот когда ко мне подошел незнакомый человек в черном костюме, показал корочки старшего лейтенанта КГБ и вручил повестку, по которой мне нужно было к 18:00 явиться в главное здание КГБ, все стало ясно. Молодцы, мастера психологического воздействия. Давили, нагнетали, давали время закупиться товарами перед поездкой, привыкнуть к мысли, что еду. Видимо, чтобы снова предложить мне что-то, что меня не устроит. Эх, как надоело. Приехал в очередной магазин даров природы с небольшим опозданием, буквально на 5 минут. Но коллектив уже был собран, на дверях висела табличка «Учет», и меня с порога попросила к себе заведующая на пару слов. Очень необычный прием, но самое интересное началось потом. «У меня распоряжение сверху», — озадаченно сказала заведующая. «Проработать на собрании с коллективом вот эту статью». Положила она передо мной газету «Московский комсомолец». «Эта статья касается одного из наших магазинов, только в другом районе. Не могли бы вы в своей лекции поговорить с коллективом о ней? Уверена, у вас лучше получится, чем у меня». «Конечно», — удивленно взглянул на нее я, терзаемый смутными догадками. «Можно ознакомлюсь быстренько?» «Пожалуйста, пожалуйста», — обрадовалась она. «Вот, присаживайтесь», — показала она мне на свое место. С нетерпением разделся на ходу, начал читать. Автор статьи К. Швец. «Может это быть привет от Карины?» Фелетон был написан очень едко. Сомнений не осталось. Это Карина, по моей наводке. Началось все с дословного и многочисленного описания всех грубостей и неприкрытого хамства заведующей по отношению к покупателям и работникам магазина в виде монолога. «Ванька, бестолочь, куда пошел? Идиот несчастный! Мужик, чего ты ждешь? Манны небесной, это не ко мне! Чего ты рот разинула, слова забыла? Гони его в шею, иди работать!» И так далее и тому подобное. Вы, наверное, подумали, уважаемые читатели, что эта барыня кричит на своих крепостных крестьян и дворовых девок. Зачем надо вспоминать времена, давно минувшие? «Наверное, спрашиваете вы себя», — писала Карина. «Те времена давно прошли. Мы живем в стране победившего социализма по заветам великого Ленина, где гегемоном является рабочий класс. А вот представьте себе, что все это происходит в наши дни, в столице нашей Родины, в обычном магазине «Дары природы», где заведующая возомнила себя столбовой дворянкой и обращается с покупателями и работниками магазина как с крепостными крестьянами. Кто дал ей на это право? Ох, Карина, похоже, на своей шкуре убедилась, что это все правда. Очень уж язвительно пишет. Надо бате позвонить, поблагодарить ее через него», — подумал я и продолжил читать. Далее все в таком же духе, а заканчивалась статья вопросом: «За что боролись наши отцы и деды? Разве за то, чтобы нас опять пытались превратить в рабов, отдельно взятые малокультурные и малообразованные граждане?» Ну точно, Карина лично с ней склеснулась. Чувствуется злость в каждом слове. Когда одна женщина другой мстит, это серьезно. Сопровождался фельетон смешной карикатурой, где заведующая с разинутым ртом машет угрожающе кулаками на испуганную продавщицу, обслуживающую покупателя, который смотрит на них с опаской и удивлением. Фигуру заведующей специально сделали гротескно большой, кулаки такими, что ими мог бы похвастаться и кузнец. Ощущение явной угрозы художник передал очень явственно. «Ну что?» — встал я из-за стола заведующей, ожидавший меня все это время. «Мне все ясно. Пойдемте, я готов. Можно возьму газету?» «Конечно», — разрешила заведующая. Коллектив не расходился и терпеливо ждал. «Товарищи, в сети магазинов, к которой относится и ваш, — начал я, — произошло ЧП настолько серьезное, что об этом даже вышла статья в газете», — помахал я ею. «Самое неприятное во всей этой истории, что многие работники торговли, прочитав ее, скажут: ну что такого? Мы все порой так разговариваем друг с другом, и что греха таить и с покупателями?» Народ зароптал вполне себе уверенно. Чувствуется, здесь у заведующей совсем другие манеры и характер. Персонал ее не боится. «Как мы говорим друг с другом дома или на работе в компании друзей, это действительно наше личное дело», — согласился я с ними. «Но когда мы выполняем свою работу, мы представляем то учреждение, где работаем. Мы являемся его лицом и говорим от его имени. Вот и подумайте в следующий раз, прежде чем нагрубить покупателю, что вы в этот момент представляете целую сеть из 40 магазинов, и можно ли вести себя как единоличные торговки с колхозного рынка». Далее плавно перешел на обычную лекцию о будущем торговли, о магазинах самообслуживания и рассказал для наглядности о должности продавец-консультант. «Стоит производству товаров народного потребления выйти на уровень спроса, других продавцов не останется. Будут только продавцы-консультанты», — добивал я, глядя на ошарашенный народ. «В их задачу будет входить уговорить, уболтать человека сделать покупку».
«Ну, ты ври, да не завирайся», — ответил мне мужичок, похожий на подсобника. «Не будет такого никогда».
Заведующая испуганно зашикала на него. «Ничего-ничего, у нас же дискуссия», — остановил я ее.
Народное хозяйство нашей страны сейчас в первую очередь направлено на обеспечение армии и флота, и только потом на производство товаров народного потребления и нужды сельского хозяйства. Но холодная война не навсегда. Рано или поздно эти ресурсы высвободятся и будут направлены на потребности гражданских производств и сельское хозяйство. Будет больше производиться продуктов и товаров народного потребления.
«И с чего ты взял, что холодная война закончится?» — опять влез с вопросом подсобник.
«А вот международные отношения — это уже тема другой лекции», — усмехнулся я. «По сегодняшней есть еще вопросы?» Заведующая захлопала в ладоши, подсказывая своим примером коллективу, что лектора пора отпускать. Слушали они с интересом, а вот аплодировали вяло. Ну да я не в обиде. По такой теме бурных аплодисментов ожидать решительно невозможно. Благодарная заведующая вручила мне целую коробку с логотипом венгерской фирмы «Глобус». Интересно, что там, горошек или лечо? Поблагодарил ее от всей души и распрощался. А газету я зажал. Вот что-что, а этот выпуск с удовольствием буду хранить. И, здоров природы, сразу поехал в КГБ. Как раз по времени удачно вышло, исходя из маршрута. Метро — великое дело для огромного мегаполиса. Мимо этого огромного здания в той жизни проходил десятки раз, если не больше, как и положено, по шее загруженному работой человеку, даже и не думая над тем, что это за строение. Ну вот и пришла пора заглянуть внутрь. Надавил на кнопку звонка, тут же дверь отворилась, и я протянул повестку молодому лейтенанту КГБ вместе с паспортом. Он даже и спрашивать не стал у меня, чего я хочу. Просто, изучив бумаги, молча разрешил пройти внутрь и запустил в небольшую комнату с тремя стульями у стены. Там я и поскучал минут пять, пока за мной не пришел уже капитан. Лет 30-35, невысокий, но жилистый. Двигался так, в раскачку, характерно для хорошего бойца-рукопашника. Глаза пронзительные, чувствуется, что с характером и силой воли у этого человека все очень хорошо. Представился.
«Капитан Румянцев, Олег Петрович».
«Товарищ капитан, можно ящик здесь оставить, чтобы по зданию не таскать?» — спросил я, тыкая пальцем в свою добычу в дарах природы. Немного странно на меня посмотрев, он кивнул и повел меня к лестнице. «Ну да, наверное, я должен потеть и дрожать от страха, а не с ящиком зеленого горошка в КГБ приходить». Кабинет у него оказался на третьем этаже. Меня он усадил с одной стороны стола, сам пристроился с другой у окна, раскрыв лежащую перед ним папку. Видимо, задумывалось, что я должен нервничать, ведь в папке должно было лежать мое дело. Но я спокойно осматривался, изучая обстановку в кабинете, и нарушать тишину первым не спешил. Портрет Дзержинского на стене, вымпел красного цвета с какой-то надписью на столе, небольшой двустворчатый шкаф в одном углу, сейф в другом углу. Много времени это не заняло, и я принялся изучать художественные достоинства портрета Феликса Эдмундовича. На этом занятии был прерван.
«Кому-то еще о своих подозрениях в адрес американской компартии, Павел Тарасович, говорили?»
«Нет, конечно. К счастью, в кругу моих собеседников эта тема никому и не интересна. Знают, что в США есть компартия, и все на этом.
А во время поездки в Берлин не собираетесь ее обсуждать?»
«Вообще об этом не думал. А что, надо?»
«Нет, не надо», — с нажимом сказал капитан.
«Ну и хорошо», — удовлетворенно сказал я. Капитан нахмурился. «Видимо, я первый пацан в этом кабинете, которого вызвали, и который при этом никак не желает волноваться». Наконец он спросил.
«Вы понимаете, что на территории ГДР значительно больше различных подозрительных лиц, чем в Москве, в том числе пытающихся организовать провокации против советских граждан или вовсе завербовать их?»
«Не осведомлен об этом, но, в принципе, звучит логично», — ответил я.
«Почему логично?» — спросил он.
«Ну, чем ближе к границе с западными странами, тем больше можно такого ожидать», — пожал плечами я.
«И как вы собираетесь реагировать, если столкнетесь с подобным?»
«Ну, как советский комсомолец, конечно», — сказал я. «Но провокации не поддамся. Шпионов пошлю к черту». Капитан снова замолчал, что-то задумчиво листая.
«Тут написано, что вы отказываетесь сотрудничать с нами. Это верно?»
«Нет», — безмятежно ответил я.
«Почему нет?» «Так я вот прямо сейчас сотрудничаю, честно отвечаю на вопросы, сообщаю, что пошлю к черту вражеских шпионов, если попадутся под руку. Не молчу, не отказываюсь прийти и поговорить».
Офицер КГБ запыхтел. «Понятное дело, ответил я на грани фола. Кто-то с болезненным самолюбием мог бы принять мой ответ за издевку, но у него с самолюбием все было, похоже, в порядке. Так что он задал следующий вопрос.
«Здесь сказано, что вы на регулярной основе обучаетесь стрельбе из снайперской винтовки. С какой целью?»
«Восхищен подвигом советских снайперов во время войны с гитлеровцами. В случае новой войны хочу быть наиболее эффективной единицей на войне, не рядовым винтиком в окопе». Показалось, или капитан одобрительно кивнул. Голова дрогнула совсем незаметно. Снова повозился в бумагах.
«Хорошо, разрешение на выезд вы получили».
На этом наш диалог закончился. Он молча проводил меня к выходу из знаменитого здания. Выходил из офиса КГБ довольный тем, что в этот раз не пытались снова сделать из меня стукача. Я так понимаю, что капитан в ходе разговора со мной понял, что не прокатит такая попытка, и не стал заниматься фигней. Приятно иметь дело с умным человеком. Придя домой, первым делом позвонил бате, рассказал про статью, зачитал самые острые злые моменты. Посмеялись с отцом, что Карина браться не хотела, сомневалась, что такое может быть. А потом, похоже, как огребла сама люлея заведующая, так и взыграла ретивое. Просил передать от меня Карине искренние поздравления и восхищения. Она молодец. Газету с этой статьей в рамку вставлю и над рабочим столом повешу, пообещал я, ибо нефиг. Похвастался и перед Галией, она с интересом прочитала статью, одобрительно кивая головой. Утром, сразу после первой пары, меня выловила помощница Самедова и велела подойти к нему. Подумал, что он насчет прожектора меня вызывает. Не знает, что ли, что я на конференцию уезжаю. Постучавшись в кабинет, Фархатыча вошел, не дожидаясь разрешения. «Можно?» — спросил я. «Добрый день».
«Проходи, Павел»,
— встал со своего места Самедов. «Это насторожило. Обычно он так не делал. Садись». Положил он мне руку на плечо. «Что-то случилось?» — сел я на ближайший стул.
«Ничего не случилось. Пока», — сказал он вкрадчиво, то ли угрожая, то ли на что-то намекая.
Становилось все более и более неуютно. Опять попросят следить за кем-то.
«Тебе есть комсомольское поручение?»
Наконец продолжил он и подошел к своему столу, достал толстую пачку фотографий и показал мне.
«Это надо изучить, но так, чтобы никто не видел и не знал. Докладывать только лично мне, в руки никому документы не давать».
«Почему? Что за секретность?» — забеспокоился я.
«Этот материал собран в результате оперативной разработки».
Многозначительно посмотрел на меня Самедов, нашел какую-то газету и стал заворачивать в нее снимки.
«Никто не должен знать об этом, так как дело ведется прямо сейчас».
«А почему оперативники сами не изучат?» — пытался вникнуть в ситуацию я.
«Много вопросов задаешь».
Пододвинул он ко мне газетный сверток с фотографиями и демонстративно положил сверху 50 рублей одной бумажкой. «Понял, посмотрю. Взял я деньги и фотки». «Это что, плата за молчание?» «Как срочно это надо? У меня конференция.
Чем быстрее, тем лучше».
«До отъезда времени мало. Не тащись же это», — показал ему сверток, — «через границу».
«Разумеется».
«Тогда после конференции», — подвел итог я, — «все проанализирую и принесу вам отчет».
«Ладно, иди», — согласился он со мной.
«Вот и кто со мной спорил?» «Зуб даю, эти фотки с меховой фабрики». Руки чесались посмотреть, что там удалось наснимать. Пошел в туалет. Не раскладывать же их у всех на виду. Сразу узнал эти характерные рукописные бумажки. У мастеров с наборки что почерк, что сокращение очень специфичные. Записи для случайного человека совершенно нечитабельны, как медкарты для обывателей. Когда-то я уже работал с ними. Сомнений не было. На фабрике кто-то работает против нас. Пролистал все фотографии в поисках документа с крайней датой. И это не оперативники БХСС. В понедельник их на фабрике уже не было. Надо ехать к Сатчану. Очень мне хочется на него посмотреть, когда я перед ним эти фотки выложу. Сбежал с пар и рванул в пролетарский райком. У Сатчана был посетитель, новая помощница мне даже заглянуть в дверь к нему не дала. Она спросила у меня, как ей меня представить Павлу Игоревичу, позвонила ему и важно доложила о моем прибытии. Этого было достаточно, чтобы Павел Игоревич быстренько отделался от посетителя и лично вышел за мной в приемную. Понимая, что вот так, без звонка, я просто так не явился бы, он тут же предположил, что у меня возникли проблемы с закупкой деликатесов по его наводке. «Подожди», — прикрыл я за собой дверь. «На фабрике все нормально?»
«Да?»
Недоуменно пожал он плечами. «Почему ты спрашиваешь?» «Вот, полюбуйся». Вытащил я из портфеля газетный сверток с фотками и положил перед ним.